Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте. Вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию по номеру 7373948.
В движении.
Едет Москва плохо, сейчас дождь со снегом, плюс 2 миллиона 560 тысяч автомобилей, одно крупное ДТП, это все данные Центра организации дорожного движения, который оценивает ситуацию на дорогах в эту минуту в Москве в 7 баллов, и дальше нам обещает несколько часов 8-бальных пробок. У Яндекса другой взгляд на московские пробки, там уже дают 8-бальную оценку пробкам в городе в эту минуту, а дальше по прогнозам 3 часа 9-бальных пробок в 5, в 6 и в 7 вечера, даже в 8 вечера по прогнозам Яндекса, сегодня пробки 8 баллов. Что касается ситуации в центре города, то тут очень много бордового цвета. По сути, внутри Садового кольца и по Садовому кольцу нормального движения сейчас нет. Более того, довольно много бордового, а не красного цвета даже на третьем кольце.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Экономист Хазин предложил крупному бизнесу стать государственным. Насколько это возможно? Так ли это? На самом ли деле государство для крупного бизнеса самый эффективный собственник? Первая тема. МИД России назвал Севморпуть возможной альтернативой Красному морю, учитывая ситуацию с нападениями йеменских хуситов в районе Красного моря. Насколько это технологически возможно и может ли быть это экономически выгодным? Теперь новости, которые в эти минуты поступают. Дальняя авиация России в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты. С таким заявлением выступил командующий, которого Сергей Кобылаш, которого, соответственно, цитирует агентство ТАСС. Теперь смотрим на заявление, которое появляется сейчас на ленте агентства РИА Новости. Здесь главком ВМФ Евменов, который говорит, все российские военные флоты боеготовы, и боеготовность флотов проверена учениями и применением практического оружия, говорит Евменов.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. В некотором смысле объяснение того, откуда сегодня столь серьезные пробки, ну, кроме погоды, которая сама по себе предполагает усиление пробок. 312-й пишет, не очень по-доброму он отзывается по поводу тех, кто перекрыл движение по Садовому. Так вот, 312 утверждает, что движение по Садовому перекрыто, и вот и он, видимо, на его машине уже час стоим на месте, пишет, но при этом не указывает, где конкретно это происходит. 674-й пишет, что он за МКАДы, и ему все равно. А теперь первая тема для обсуждения. Это заявление экономиста Михаила Хазина, который говорит, в России нет необходимости в существовании частных птичников. Ну, это конкретный пример, а вообще, по мнению Хазина, крупный бизнес должен быть государственным. Он был в эфире радиостанции «Говорит Москва», как это бывает, регулярно. И вот что сказал. В рамках новой жизни, которая будет после выборов, в новой экономической модели мы будем отлично развивать сельскую местность. Там все будет очень выгодно. На югах сильно истребили частное свиноводство и некоторые другие виды деятельности, потому что частники на рынках сбивали цены. Крупные комбинаты проплатили ветеринаров, которые объявили, что всюду чума свиней, ликвидировали частное хозяйство. И как только конкуренция исчезла, стали повышать цены. Это нехорошо с точки зрения экономики. Так вот, у нас этого не будет. Государство должно будет принципиально изменить свою позицию. Государство, как собственник крупного бизнеса, более эффективен. А для мелкого бизнеса, вот, знаете ли, все остальное. Василий Тимофеев, член Совета Московского крестьянского союза, он к нам присоединяется по телефону. Василий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, слушаю.
Что вы думаете по поводу того, что это уже не впервые звучит, что есть разные уровни бизнеса, и вот крупный бизнес – это все-таки скорее та штука, которая должна принадлежать государству?
Есть в этом зерно, и причем зерно такое серьезное. Мелкий бизнес всегда, скажем так, в любой экономике страдает от крупного. Крупный поглощает мелкий бизнес. Это, как говорится, экономика. Никуда от этого не деться. Поэтому я поддерживаю, что можно создавать государственные компании. Это есть хорошо. Вопрос только один. Я за конкуренцию.
А как будет? А вот тут как раз и вопрос. Смотрите, вы говорите, что крупный бизнес поглощает мелкий. Так все устроено. Но тогда получается, что крупный государственный бизнес начнет потом поглощать сначала средний, потом и мелкий. Или вы думаете, этого не произойдет?
Да ради бога. У нас уже 70 лет государство поглощало бизнесы. Да поглощалось, что яиц вообще не было. Поэтому здесь палка о двух концах. Я считаю, что и мелкий бизнес выживет в этих условиях, если не будет крупных гигантов с большими деньгами, если за этим все-таки государство будет следить. А фермер вообще России-то и в 13 году, вы помните, в 19 веке кормил почти всю Европу.
Да, ну тогда мелкий. Это опять против государства как собственника.
Нет, я считаю, что могут соприкасаться этот бизнес. Государство пусть делает свое дело, в том числе и крупный бизнес. А фермер будет делать свое дело. У нас яйца все равно фермерские, которые имеются в виду, мы продавали раньше куриные, они у нас стоили 150-120 рублей. Но это домашнее яйцо, а в магазине было 60 рублей. И у нас за домашним яйцом всегда была очередь, и, скажем, небольшие хозяйства всегда свои продавали.
То есть, когда Хазин тот же говорит, зачем птичники должны быть частными, он прав. Просто речь идет о крупных птичниках.
Однозначно. Речь идет о больших корпорациях, которые, в принципе, возводят политику. И сеть перекупщиков, которые присоединяются к сетевым компаниям, имеется в виду, с ферму пока все это яйцо дойдет, оно и получается.
Угу.
Баснословных денег.
Спасибо, Василий Тимофеев, член Совета Московского Крестьянского Союза. Что вы об этом думаете? 7373948, код города 495, 674 вспомнил про загод конторы. 530 говорит, ну подождите, кажется, такое ведь уже было. Помните, минусы определенные все-таки были. Алла 24, у нее давно это все расписано. Мелкий бизнес — это прачечные, кафе, рестораны и ремонтные мастерские. Все остальное государственное. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот по поводу государственных предприятий. Как добиться того, чтобы руководители и работники государственного предприятия были заинтересованы сделать и качественно, и чтобы цена была у них не сильно завышенная? Поэтому тут...
Да, ну подождите, секундочку, вы просто так описываете, вот только что 530-й же написал, что были определенные минусы, а определенные минусы были не те, которые вы описываете, определенные минусы, и о них вспоминал и Василий Тимофеев, яйца закончились в свое время.
Ну, закончились, но я еще помню куры, которые были синюшнего...
Тоже цвета, было такое.
Да, и это было ужас, их было, ну... Мне ребенку смотреть, я еще готовить тогда этим не занимался, не понимал, как из этого ужасного трупика получается потом вкуснее.
Ну, то есть вы полагаете, что вот этого вот не повторится в любом случае, а надо другую проблему решать?
Да, тут проблема качества. То есть, смотрите, если будет заинтересован материально руководитель, он будет искать, как сделать подешевле, где урезать, как приписку, план там себе нарисовать, еще что-то. Надо придумать, чтобы он был заинтересован не получать прибыль, а получать качество.
О, как интересно. Я понял, надо, чтобы он за прибыль не думал вообще. Ну вот, он не будет думать за прибыль, он качество будет делать, в итоге опять яйца закончатся. Михаил 580-й, по моему мнению, если предприятием будет государство управлять, сверхдоходы должны пойти в бюджет, а не в особняки да яхты. Но помните, да, Михаил, что в большом количестве предприятий речь идет не о сверхдоходах, о том, что доходов вообще практически нет. Вот с этим-то что делать? Вот эти доходы тоже пойдут не в особняки да яхты, а в бюджет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну вот я не понимаю, чем одна форма собственности лучше другой, то есть государственная или частная. Если у нас будет правильное налогообложение, а не 13%, да, вот сейчас из-за этих
13%... А при чем тут 13%? Мы же про предприятие говорим.
Ну, да, я извиняюсь, у них другие налоги, но у них как-то получается, что владельцы этих предприятий имеют яхты, там...
Мы боремся, чтобы у них не было яхт.
Ну, надо, значит, сделать налоги, чтобы они жили как все нормальные люди, а не с яхтами, не с личными самолетами. Вот.
То есть надо сделать так, чтобы не было богатых?
Ну, мне кажется, это более логично.
Я вот. Понял, понял, спасибо. 647-й, правда, говорит, есть же проблема. Если мелкий бизнес, который должен быть частным, в какой-то момент вдруг вырастет в крупный, что получается? Тогда надо будет, чтобы он отошел государству? 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, ну хорошо, доходы, допустим, пойдут в бюджет. А оттуда, в богатые особняки для уважаемых людей под названием государственные дачи и резиденции? Ну, мол, мы это же проходили уже. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Нет, я против того, чтобы там не было богатых. Или должен быть средний класс. И я считаю, что должен быть и государство. Государство должно, конечно, максимум внимания уделять сельскому хозяйству, но сельское хозяйство – это всегда провальная история. Ну, как бы практика показывает, что в советский период, что не в советский. И ваш уважаемый эксперт говорил про каких-то фермеров при царе, которые Европу кормили. Не знаю, где там были фермеры в то время, но неважно. Законодательство нужно развернуть, так сказать, лицом к предпринимателю, который живет в деревне, чтобы ему было выгодно этим заниматься. И за госконторы, это я про них написал, они тоже себя, так сказать, показали, потому что я со многими разговариваю в сельской местности, они говорят, мне некуда сдавать продукцию, то есть у меня оптом пытаются купить какие-то перекупщики за копейки, я, говорит, не готов. А, так сказать, самому торговать на рынке, ну, тоже как бы не вариант, потому что у меня много всяких разных других дел. Ну,
значит, тогда появятся перекупщики, и опять у нас получается тупик какой-то. Пшеничку, напоминает Виталий, непогрешимый и благословенный Советский Союз, где все было хорошо, почему-то закупала у клятых империалистов в Канаде. А, Алла говорит, ну, госдачи же не находились в собственности, а нынешние особняки в частной собственности. То есть, в принципе, нам важно, чтобы они пусть сидят в этих особняках, я так понимаю, Аллу, но главное, чтобы они не могли передать детям. А сами-то ладно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. Ну, вот все говорят про законодательство и налоги, но на самом деле подход-то должен быть немножко другой. Это должен быть комплексный подход. Надо так, чтобы люди захотели работать на земле, с землей.
Ну, а если государство будет собственником, а у него будет возможность людей заинтересовать, возможность больше, чем у нынешних частников?
Подавать на дело земли, да, в той, грубо говоря, губернии, где происходит, чтобы люди не ездили там по 150 километров. Ну, то есть это большая программа социальная, которая будет именно направлена на возрождение вот этих всех...
Да, но подождите, но тогда почему в советское время возрождение не случилось?
Ну, я в 80-м году родился, я не помню, к сожалению, почему не случилось. Видимо... Его специально закрутили в другую сторону.
Специально закрутили, понятно. То есть так бы все возродилось, но кто-то специально в другую сторону закрутил. Елена Искунцева цитирует Ларош-Фуко. Все жалуются на отсутствие денег, но никто почему-то не жалуется на отсутствие ума.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В МИДе Российской Федерации назвали Северный морской путь возможной альтернативой Красному морю. Этот маршрут может обеспечить судоходство кораблей, которые планируют перестроить логистику из-за нападений йеменских хуситов. Об этом пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на заявление Николая Корчунова, посла по особым поручениям нашего МИДа. Он говорит, при этом надо соблюсти требования Полярного кодекса, положений российских регулирующих документов. Но тут фон-то какой? Несколько мировых компаний объявили о приостановке перевозок через Красное море на фоне угроз повстанцев атаковать любые связанные с Израилем корабли. Андрей Голубчик, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте в МАДИ. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, первый вопрос, который возникает, вот просто сам просится, где Красное море, а где Северный морской путь? Это экономически вообще хоть как-то обосновано?
Ну, давайте будем смотреть правде в лицо или в глаза, не знаю, как правильно. В некоторых случаях да, а в некоторых случаях это вот некие сильные мечтания. То есть если мы везем грузы из Китая, Кореи, возможно, Японии, то маршрут через Северный морской путь, он вполне себе адекватный. Но, да, он адекватный только до порта Мурманск, ну или Архангельск, то есть до российских портов. А дальше, ну, наши суда в портах Европы никто не ждет. Да, экономика будет еще более-менее работать при доставке этих грузов вот таким вот путем на восточное побережье Канады и север, ну, Северной Америки. Но это опять не герои нашего романа. Так что вот действительно, вот прямая логика, смотришь на карту и не укладывается в голове, она тут действительно срабатывает.
Сколько таких перевозок, которые могли бы перейти с красного, ну, какова доля, если можно ее хотя бы грубо определить, какова доля тех перевозок, которые, правда, можно перевести из Красного моря на Северный морской путь?
Ну, вот прям доля будет такие, знаете, нановеличина, измеряемая там от силы, плюс 100 рейсов в год самых разных судов, ну, не сделает это никакой погоды.
Ага, тогда дальше еще 530-й задается вопросом в этой связи, ну, пусть даже 100 кораблей в год, а корабли-то есть для этого Северного морского пути?
Нет, корабли есть, но и нужны специальные, только давайте их называть будем суда. Корабли это все-таки принято военные. А гражданские суда есть, они должны иметь ледовый класс и обязательно сопровождаться ледоколами. Да, но ледоколов сейчас не очень много, и ледокольная проводка может, ожидание ледокольной проводки может затянуться. Вот это, конечно, самая большая слабость этого маршрута. Ну, минимум для того, чтобы обеспечить ну, достаточно регулярную работу, нужно еще две-три машины. Ну,
вот два-три ледокола. Вот эти ледоколы, эти суда и их работа, она насколько увеличивает стоимость всех этих транспортных услуг? Или когда вы говорили до этого про 100 кораблей, это все уже там учтено?
Ну, стоимость услуг на ледокольную проводку достаточно сильно увеличивается. Тут, кстати, несложно. Он калькулятор открытый. На сайте и Росморпорта можно посмотреть, и можно посмотреть на сайте администрации Северного морского пути, там все равно перевозчику каждому судну нужно получать либо разовое, либо долгосрочное разрешение на право хождения по Северному морскому пути, и там же есть калькулятор стоимости. Это увеличивает, конечно, и стоимость перевозки, но тут, если это необходимо, то что теперь делать, да, будем проглатывать стоимость. Но если будет какая-то более дешевая альтернатива, ну, вопрос стоимости, ну, будет главенствующим. Да, а если принять во внимание, да, что там Соединенные Штаты сколотили целую команду по борьбе с хуситскими повстанцами в этом регионе, да, и собираются гнать туда мощный морской флот и их там ну, наказывать разными
то есть быстрее, военными штуками. Быстрее то там политически решить.
Что в течение максимум месяца эти ребята очень плотно заткнутся. И Красное море опять заработает.
Теперь по поводу Северного морского пути уже для тех грузов, которые предназначены для Российской Федерации. Насколько эффективно, спрашивают слушатели, оно хотя бы для этих грузов сейчас используется?
Ну, достаточно эффективно. Мы же должны с вами разделить грузы на две категории. Это транзит, который просто проходит через территорию, ну, водные пути Российской Федерации. И это грузы, не принадлежащие России. И есть грузы, которые входят в Россию и выходят из России. Да? Ну, тот же вот сжиженный газ, да, из Сабетты, новотековский проект, да, в огромных количествах. 15 судов, как газовозов мощно, как работали, так и продолжают работать. Они же по Северному морскому пути ходят. Да, грузы, обеспечивающие северный завоз, да, вот во все эти вот очень сложные северные регионы страны. Людям-то там надо и кушать, и что-то одевать, и мебель им нужна. Да все нужно то же самое, что и нам тут, живущим в центре. Да, это все можно доставить только вот водой по Северному морскому пути. Ну и плюс весьма реально и сильно активизировалась работа в наших арктических портах. Это Мурманск, Архангельск. Ну их как хотите рассматривайте, как конец Северного пути или как начало Северного морского пути. Ну в зависимости откуда куда смотреть. Так что это все работает, надо будет посмотреть статистику, она есть опять-таки да, на сайтах в открытом доступе, сколько выдано разрешений на проход по Северному морскому пути. В общем, последние годы, даже в пандемию, это число потихонечку, но росло.
Спасибо, Андрей. Да, Андрей Голубчик был с нами на прямой связи, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте в Московском автодорожном институте. 763-й дешевле, кажется, чтобы военные сопровождали торговые корабли там, на Красном море. 123-й, по Северному морскому пути логично проводить караваны судов при всего одном ледоколе. Ну да, логично, только вот судовладельцам это будет интересно и тем, кто, собственно, перемещает грузы посредством этих судов. То есть ты должен прийти, ну вот только что мы говорили, да, Мурманск это начало Северного пути или финал. Допустим, твое судно приходит в Мурманск и ждет, когда соберется, соответственно, караван судов. Как долго он будет ждать? Теперь, если один ледокол, один караван пошел 5500 километров, это что, следовательно, второго каравана придется ждать месяцами? Зато, говорит Виталий 618-й, Северный морской путь не перекроет какой-нибудь неумеха на мостике какого-нибудь Эвергивена. Ну, вы помните, да? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495 и 530 продолжает. У нас вроде самый большой ледокольный флот, и все равно мало. Ну, могли бы в монополию, пишет. Да, 7373948. Телефон прямого эфира. 647 пишет. Интересно, а что и куда мы все-таки перевозить будем? У нас же санкции. Но ведь не все же, не весь же мир санкциями. Сколько раз уже пытались определить долю мировых экономик, которые санкциям подвержены и которые не подвержены. И вроде как все время получалось, что те, которые проходят мимо этих антироссийских санкций, их вроде как больше. Ну или значительно, довольно много, скажем так. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Есть срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. И здесь, наверное, очень важное сообщение для одного из крупнейших городов Российской Федерации. Пока, конечно, без подробностей, но об этом давно говорят. И вот теперь, оказывается, «Газпром» прорабатывает вопрос газификации города Красноярска. Об этом, еще раз напомню, много говорили. Красноярск – это большой город, там более миллиона жителей. 7373948, телефон прямой. Да, и вот еще. Нормализовалась ситуация с московскими аэропортами. В результате Росавиация уже подводит итоги этой ситуации. Почти 40 рейсов было задержано в аэропортах Москвы, но сейчас они вроде как уже все работают в штатном режиме. Да, вот Росавиации прямо сейчас приходит сообщение. Все аэропорты Московского авиационного узла в эти минуты работают штатно. Об этом, соответственно, ТАСС пишет, ссылаясь на заявление Росавиации. Возвращаемся к... зато у нас все не слава богу, 674-й пишет, вроде как есть возможность пользоваться Северным морским путем, но получается, там обязательно есть какие-то проблемы. Ну, в данном случае мы же говорили не о том, что есть возможность воспользоваться, наконец, Северным морским путем, им так или иначе пользуются. Мы обсуждали заявление одного из наших дипломатов, который говорит, что теперь, когда йеменские хуситы начали нападать на торговые суда в Красном море, можно было бы вместо Красного моря, теперь, когда некоторые компании объявили о приостановке перевозок через Красное море, соответственно, этим же компаниям работать по Северному морскому пути. Вот теперь выясняется, что не так много маршрутов, торговых маршрутов, которые можно было бы вот так легко, безболезненно и не очень дорого заменить маршрут по Красному морю на маршрут через Северный морской путь. Напомню, Андрей Голубчик из МАДИ только что говорил о каком-то очень небольшом проценте рейсов, которые реально можно было бы перевозить. 530-й, можно же не перевозить, а провожать и проводить, не знаю, военные дороги. Но, опять же, тут вот как раз важно просчитать все это, потому что, учитывая, что мы говорим о морских перевозках, которые, мягко говоря, не очень быстрые и так, надо все-таки вспоминать о том, где, в отличие от Красного моря, находится Северный морской путь и насколько он длинный. Северный морской путь протяженностью более 5500 километров. Он соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 декабря, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками, в прямом эфире обсуждаем главные темы этого дня, вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», подписывайтесь, там есть трансляция, на YouTube-канале «Говорит Москва», тут тоже важно подписываться и ставить лайки, либо в социальной сети ВКонтакте. Город сегодня с точки зрения движения очень тяжелый, прямо сейчас 8 баллов оценивает ситуацию Яндекс дальше обещает нам 3 часа 9-бальных пробок и даже в 8 вечера 8 баллов. Настолько все серьезно, что вот, например, Садовое кольцо в восточной части, я бы даже сказал, 2/3 Садового кольца и в ту, и в другую сторону показывает нам пробки бордового цвета. Уже прямо сейчас еще 9 баллов, а в целом по городу нет. Большие проблемы с движением в Химках, ну, это такая стандартная история. В центре в основном главные проблемы сейчас в центре, и вот я бы обратил внимание на то, что со Звенигородки, если вы хотите в центр проехать, то тоже почти сразу после пересечения третьего транспортного кольца остановитесь. Повернуть на третье транспортное кольцо будет тоже довольно сложно, потому что и в ту, и в другую сторону в том районе на ТТК серьезные пробки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Московский губернский театр отменил показы спектакля «Приключения Фандорина» буквально на следующий день после того, как автора текста этого спектакля объявили, точнее так, внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Ограничивается ли по закону дело против писателя доступ к его творчеству? И если да, то насколько? Первая тема. Вторая тема. Политех и Автотор представили мул отечественного электромобиля. Картинка наделала много шума, но вопрос, зачем показали мула? Это ведь еще не готовый автомобиль, то есть это недоработанный внешний вид. Часто ли так делают? Или это, что называется, наше ноу-хау? Вторая тема, обсуждать будем минут через 10. Срочное сообщение. Еще раз напомню, Росавиация в эти минуты рассказывает, что все аэропорты Москвы уже работают штатно. В результате приостановки работы нескольких аэропортов почти 40 рейсов были задержаны. Еще из срочных сообщений продолжаются отчеты «Газпрома», который только что объявил о том, что он прорабатывает вопрос газификации Красноярска. Это, в общем, важная и даже в некотором смысле сенсационная новость. Еще «Газпром» за 11 месяцев обеспечил около половины дополнительных потребностей в газе Китайской Народной Республики. Все это я читаю по лентам агентства ТАСС. Смотрим еще на РИА Новости. Здесь пишут: европейское дальнее зарубежье за 11 месяцев снизило спрос на газ на 34 миллиарда кубометров.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно в студию по номеру 7373948. Код города 495. Из новостей сегодняшнего дня. От здания издательства «Захаров», где проходят обыски по делу Бориса Акунина, уехал автомобиль Следственного комитета. Внутрь запустили адвоката. РИА Новости сообщает об этом. Несколько журналистов у здания издательства собрались. Около 14 часов Москвы от ворот уехал автомобиль Следственного комитета. Адвокат ничего не комментирует. Издательство издает, среди прочего, книги Бориса Акунина, писателя которого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, в отношении которого возбудили дело из-за фейков о вооруженных силах и публичного оправдания терроризма. До этого появились сообщения о том, что некоторые издательства перестают продавать книги Акунина, которые продавались миллионными тиражами в Российской Федерации. Московский губернский театр, к примеру, заявил, что отменяет показы спектакля «Приключения Фандорина», поставленного по роману Акунина. Отмечается, что зрители не увидят постановку в январе, феврале и марте. Надо сказать, что премьера этого спектакля состоялась не сейчас, а в 2017 году. Вопрос: ограничивает ли по закону дело против писателя доступ к тому, что он написал до возбуждения уголовного дела? Если да, то насколько? Владимир Юрасов, адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Юрасов, Ларин и партнеры». Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, вот то дело, которое завели против Акунина, то, что он включен в реестр террористов и экстремистов, не позволяет продавать его книги, к примеру, про Фандорина?
Да, абсолютно верно. Дело в том, что любое издательство, да, видя, что есть орган Росфинмониторинг, который обязан публиковать в соответствии с законом перечень лиц, которые, скажем так, подлежат обозначению как террористы-экстремисты определенными там высказываниями и так далее, или действиями, любая организация, конечно же, должна делать определенные выводы. Ну, то есть, первое, если мы все знаем, да, что человек, который в этом списке, он ограничен, скажем, в счетах, открытии счетов в России, как физическое лицо, как юридическое лицо, да, есть какой-то минимум, там, 10 тысяч рублей, которые он имеет право получать и так далее и тому подобное. То есть, есть ряд ограничений, предусмотрен федеральным законом. Поэтому есть ограничения, связанные с его деятельностью, да, если человек официально попадает в этот список, конечно же, любое лицо, которое контрагент, которое партнер, видя этот список, изучив и поняв, ну, понимает, что человек, в общем-то, делает не очень хорошие действия в отношении России, нарушает закон в отношении России. Соответственно, любая организация, любое юридическое или физическое лицо, ну, обязан сделать соответствующий вывод.
Не-не-не, подождите, это более-менее понятно, просто тут люди пытаются задавать вопрос. Вот 711 говорит, нужно анализ текстов провести, если, ну, это же было написано до того, как. И тогда, мол, текст, если нормальный, отказать автору в выплатах из страны, а книги оставить, они, мол, шикарные. Об этом многие говорят, ведь одно дело книги, другое дело то, что теперь автор говорит.
Ну, сложно ответить, кто такой 711, да, ну, логика человека
это понятна. Это наши слушатели так, да.
Да, да, я понимаю, логика человеческая, она, или обычного человека, то есть не юриста, она одна, и она, ну, к сожалению, а может, к счастью, иногда не совпадает с юридической логикой, да. Павла, ну, как бы здесь можно возмущаться, почему это так, а можно просто принять как данность. То есть, если человек состоит в реестре, да, соответственно, он как бы задним числом он не виноват. Он виноват с того момента, когда он внесен, да, то есть возникает определенная ответственность.
А,
да,
ну, то есть, еще раз, это исключительно да. Потому, что с каждой книги, с каждого спектакля и каждого фильма ему платят авторские.
Абсолютно верно, ведь мы должны понять, в том числе, да, может быть, это авторские, может быть, еще какие-то преференции, которые мы не знаем, да, то есть же такое понятие авторский договор, да, есть какие-то, возможно, взаимозачеты. Но смысл законодателя очень прост, да, раз ты попал в этот реестр, будь так добр, не финансируй, как бы, вражескую армию, не финансируй своими трудами, да, которые, за счет которых он получает доход на территории России, да, я не исключаю, что доход достаточно существенный, и, насколько мне известно, человек находится за рубежом, вот, и, соответственно, доход...
Нет, ну вот, сам. Смотрите, да, я понимаю, но как раз слушатели говорят, ну так давайте, пусть не будут ему платить.
Ага. Так, ну...
И тогда получается... То есть, а эти, мол, произведения тогда, соответственно, мы можем смотреть, показывать или ставить просто потому, то есть, что мы не платим человеку, который внесен с точки зрения власти в реестр террористов и экстремистов.
Нет, ну, логика понятна. Логика понятна. Законодательство по этому поводу, вот что должен сделать там издательство или что должно делать там... не знаю, театр или еще другое юридическое лицо, которое зарегистрировано на территории, вот таких действий не прописано, да, то есть вот степ-бай-степ, первое, второе, третье. Соответственно, принимается решение на основании простой юридической логики, я считаю, оно правильно, законно.
То есть, раз, возвращаясь к простой юридической логике, после вчерашнего сообщения о том, что Акунин внесен в реестр террористов и экстремистов, именно из-за этого сообщения, да, со вчерашнего дня в России нельзя распространять фильмы по Акунину, книги Акунина, написанные Акуниным под его авторством, ну и что там еще? Да, ставить спектакли по его, соответственно, произведениям.
Я предполагаю так, надо приказ, который вот вынес художественный руководитель, если говорить про театр, да, областной, драматический, да, который ставит спектакли. Надо понять приказ и его изучить. Безрукова, да, насколько мне известно, художественный руководитель.
Похоже, да, это губернский театр.
Да, да, да. Соответственно, увидев этот приказ это юридический документ локального значения, да. Если в этом приказе или распоряжение, да, что отменяются показы спектакли в нашем театре там с такого-то числа будет написано то-то, то-то, в связи с тем-то, с тем-то.
А если просто отменяются, на всякий случай?
Ну, дело в том, что этот приказ можно комментировать так, только когда мы его увидим.
Да? Нет, нет, а мы как раз не его приказ, мы как раз говорим о том, как это формально. Формально обязаны ли все запрет... Ну, то есть, грубо вот тут вспоминают фильмы, снятые про Фандорина, довольно много, причем, говорят, какой-то свежий сериал существует. То есть, вот все это теперь показывать нельзя.
Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Но при этом те люди, которые это смотрят, ведь мы должны понимать, что у нас есть диски, у нас есть какие-то флешки.
Это следующий вопрос.
Они не являются соучастниками того правонарушения, которое совершил там Акунин. Да, мы это должны тоже понимать. То есть домашний просмотр это не является соучастием. Да? То есть, здесь тоже надо это понимать.
Бесплатное, еще раз, бесплатное публичное чтение, то есть после которого никакие деньги не перечисляются, формально тогда не подпадают под запреты.
Ну, мне сложно сказать, практики такой не было. Вот я сейчас не готов ответить на этот вопрос.
Спасибо. Владимир Юрасов, адвокат, управляющий... управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Мы говорили о том, что с произведениями писателя Бориса Акунина, которого вчера под настоящим именем Георгий Чхартишвили Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, а СКР возбудил в отношении него уголовное дело, подозревая писателя в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах Российской Федерации. Надо сказать, что по произведениям Акунина за последние 30 лет, во-первых, снято много очень популярных фильмов, издано много книг миллионными тиражами, и вот что с этим всем делать теперь, не очень понятно. Из последних новостей по этому поводу, еще раз напомню, издательство «Захаров» сегодня, где выпускают книги Акунина, сегодня посетили люди из Следственного комитета, об этом пишет агентство РИА Новости. Теперь автомобиль уже уехал, внутрь запустили адвоката. Борис Акунин в реестре террористов. И экстремистов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Николай спрашивает, вы не оговорились? Росфинмониторинг? Ну, тут так написано. Росфинмониторинг внес Акунина в реестр. Почему нельзя ему платить, но счета арестовать и в пользу государства? Это Алекс 936. В общем, 819. Главное, чтобы он не получал деньги. Ну, вот в данном случае получается, что, помимо всего прочего, есть, возможно, какие-то другие ограничения. 7373948. Телефон прямого эфира. Следующая тема тоже. Об этом много вчера говорили, точнее так, все смотрели, а потом задавали вопросы. Политех и Автотор представили отечественный электромобиль, серийное производство которого намечено запустить в 2025 году. Потом... чуть позже стало понятно, что это не совсем тот автомобиль, который в 2025 году будут выпускать. Это мул отечественного автомобиля, который представлены. Это платформа для тестирования электроавтомобиля, на базе которой после тестирования разработают уже внешний вид машины. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Виталий 618 посмотрел на фотографию, пишет, но машина ведь страхолюдина, попахивает какой-то дискредитацией чего-то отечественного.
Ну, это очень удивительная такая история, потому что обычно вот этих самых мулов их никто не показывает. Ну, какая разница обычному потребителю, на чем там происходит тестирование? А мул как раз это есть автомобиль, вернее, не автомобиль, а что-то похожее на автомобиль, куда прикручивают там разные детали и смотрят, как они себя ведут в эксплуатации, как они взаимодействуют друг с другом. Это, знаете, вот можно сравнить с пугалом. Вот поставили пугало на огороде, да, там компакт-диск подвесили, смотрят, дрозды не улетают, там фольгу какую-нибудь подвесили, смотрят, работает. Вот так же примерно и с этим автомобилем. Очень многие, кстати, интернет-пользователи обратили внимание, что он чуть-чуть похож на такой замечательный автомобиль, как Fiat Multipla, был такой автомобиль. Вот,
тут главный вопрос, когда этот автомобиль был?
Похоже. Ну, он и сейчас в странах Восточной Европы популярен за счет того, что он дешевый, и его особо никто не берет. Но на него без слез смотреть-то очень страшно, конечно. Ну, и надо понимать, что в 2025 году, когда будет новый автомобиль, то там ничего общего с этой машиной, естественно, не будет.
Так, теперь еще один вопрос. Значит, вот они сейчас показывают мула и говорят, что буквально через год это уже станет автомобилем, причем еще и с другим внешним видом. Это вообще реально за такие сроки?
Ну, самое главное, это разработка платформы. Как раз вот этот мул и показывает нам о том, что платформа разработана, и к платформе автомобиля, потом уже все, вот, навесное оборудование, батареи, все это устанавливается. 25-й год, наверное, очень амбициозный, так вот заявлять. Мне кажется, к 25-му году-то могут и не успеть, но речь, наверное, пойдет о 26-27-м году, если этот автомобиль еще доживет, потому что мы уже много видели разных начинаний и стараний, когда нам говорят, что вот скоро мы будем выпускать автомобили, ну как-то вот что-то идет не так, и мы их так и не видим в серии.
Подождите, но вы сказали, что мы на этой фотографии увидели, что разработана платформа. Но на этой фотографии как раз то, что разработана платформа, мы не видим. Мы видим исключительно внешний вид. Насколько можно доверять сообщениям о том, что вот таким образом и выглядит разработанная платформа?
Ну, платформа это с внешним видом автомобиля не связана абсолютно никак. Внешний вид это бампер, там капот, элементы кузова, которые мы видим. Не факт, что это в будущем будет такой автомобиль. То есть это просто прототип, который похож на автомобиль, вот, который собрали для того, чтобы туда какие-то элементы прикручивать и тестировать.
Но означает ли, хорошо, тогда другое, а означает ли то, что нам заявили о том, что платформа разработана, что значит там вот под этим внешним видом, который всех напугал, на самом деле уже есть двигатель, плата управления, аккумуляторы, вот хотя бы вот на этом уровне. Что такое платформа?
Ну, я боюсь, что этого всего пока нет. Вот. Вернее, это, может быть, есть как отдельные элементы, которые друг с другом пока взаимодействовать не могут. Для этого и создается мул, для того, чтобы каждый элемент еще и привязать друг к другу.
Mm-hmm. А как вы понимаете, вот 530-й говорит, вопрос один, зачем? Как вы понимаете, зачем это сделано сейчас?
Я не знаю, может быть, подогреть интерес к автомобилю. Может быть, они поступят как другой наш отечественный производитель, который объявил там подписку, даже какие-то деньги собирал там на предзаказ автомобиля, который никто не знает, как будет выглядеть, но будет выпущен тоже в 25-м году. Ну, по крайней мере, мы с вами сейчас обсуждаем это, и пиарщики этой компании своего добились.
Понятно, спасибо. Максим Ядрюшов, руководитель общественного центра «Автомобилист». А вот, кстати, еще Владимир Путин на горячей линии говорил о том, что в России разработаны некие платформы. Вот, пожалуйста, одна из платформ уже замечена в средствах массовой информации. Станислав говорит, какие в России могут быть электромобили? Вот я сейчас в СВАУ приехал, еле местечко нашел, куда прикинуться, заряжать мне его где? Минуток в 10 езды от дома, где есть зарядка? А тут вопрос. Дело в том, что производители этого автомобиля, который собираются делать в Калининграде и разрабатывают в Москве в рамках спецконтракта с Минпромторгом, говорят, этот электромобиль будет компактным и доступным по цене, аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не покупать, а для производства кузова не требуется дорогостоящие технологии. 7373948. 312 вспоминает, кстати, Йомобиль давеча как раз должен был выехать на наши улицы и начать их бороздить, но нет, не выехал. Виталий 618 предлагает на это чудо инженерной мысли пересадить чиновников. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид, Москва. Автолюбитель со стажем. Вы знаете, ну вот немножко не соглашусь с экспертом, потому что мулы, в общем-то, крупные компании даже сами сливают, и папарацци их фотографируют автомобильные, и это всегда всем очень интересно в автомобильном сообществе пообсуждать, потому что по мулу можно многое сказать о том, какой будет автомобиль, какой-нибудь привод, например, какая колесная база, там, клиренс, ну и так далее, колея.
Ну тогда вы, давайте, Леонид, тогда вот вы, как человек, который про мулов знает, большая часть нашей аудитории уверен, это слово в смысле автомобиля услышала только вот в течение прошедших суток. Ну и объясните, как вам этот мул?
Этот мул мне лично никак, просто потому что я не верю в то, что за такой короткий срок можно создать автомобиль с такими заданными параметрами, потому что история со сменой батареи, это история, которая муссируется в автомобильной прессе уже очень давно, но пока никто не смог ее внятно реализовать. И проблема здесь не столько в том, чтобы сделать снимающуюся батарею, сколько в том, чтобы построить инфраструктуру. То есть это должны быть какие-то станции, где эти батареи хранятся, заряжаются. Должен быть какой-то квалифицированный персонал, который их меняет. То есть как это все будет работать, непонятно. Поэтому я этому мулу не придавал большого значения. Так увидел, улыбнулся, ну и бог с ним. Потому что думаю, что мы этого всего на дорогах не увидим, к сожалению.
Ну, хорошо, нет, тогда на ваш взгляд, для чего об этом объявлено сейчас?
Я думаю, что, возможно, мое мнение многим не понравится, но я думаю, для того, чтобы отчитаться о потраченных деньгах.
А, типа, понятно. Вот. Понятно. Это все-таки государство имеет какое-то отношение. И, кстати, 745-й тоже пишет, я бы вот по госпрограмме, если бы была, такой купил. 5-3-7-530, что-то вспоминаю, разработана платформа под отечественную игру, ПО, телефон, компьютер, костер и так далее. Да, и про автомобиль, у нас несколько автомобильных платформ, помнится, что-то подобное было. Этот мул сам в шоке от своего внешнего облика, пишет 280-73-73-94-8, телефон прямого эфира. Да давайте уже не будем вспоминать легендарный ее мобиль, мы все помним, что в свое время что-то подобное было. 73-73-94-8, да, прошу.
Здравствуйте. А все ведь неправильно от того, что неправильно представлена информация. Изначально, вот сегодня, Максим Кадаков такой небезызвестный, представил, что это носитель агрегатов, на котором будут отрабатываться разные сочетания агрегатов. Специально он сделан на специальной раме, которая тоже гибкая, то есть переставляется там поперечины и прочее, на болтах скрученная. И внешний вид там вообще собранный. Там стекло отверстие, двери отверстие.
Да, понятно, то, взяли, но, слушайте, да нет, и сколько, все, нет, и, сколько
а
угодно.
Что про внешний вид все говорят?
Потому что этот внешний вид в виде фотографии разработчики распространяют.
Это не разработчики. Посмотрите вот в канале у того человека, который
назвался,
как все представлено. То есть... то, что хватают журналисты и распространяют, я не знаю.
То есть это было скрыто, журналисты как папарацци с фото... Я понял. Хорошо, это тоже подход. Позиционируют как платформу, а получается по факту какой-то колхозный полустанок. Виталий 608. Еще раз, по факту получается то, что это платформа для тестирования электромобиля. Вот и все. Другой вопрос, зачем эту платформу показывают как уже нечто похожее на автомобиль. Это прекрасный ход, пишет Савелий 884-й. Если она в планах не совсем красавица, нужно намеренно ухудшить вид прототипа. В итоге мы удовлетворенно выдохнем со словами: ну не такая уж и страшная, как в начале, мол, была. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, код города 495. Все основные комплектующие электромобиля, двигатель, инвертор, плата управления, аккумуляторы, как говорят в политехе, который, собственно, разрабатывает по заказу автотора в рамках спецконтракта с Минпромторгом. И опять, обратите внимание, участие государства здесь видно. Так вот, они говорят, что все это произведено и разработано в России. Электромобиль будет компактный, доступный по цене. Аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не покупать. На это обратил внимание один из наших слушателей, который говорит, что это как раз может быть проблемой. Потому что если это так, значит, это потребует серьезной инфраструктуры. У нас для обычной-то зарядки электромобилей с инфраструктурой все до сих пор не очень хорошо. 936-й похоже на то, что кто-то делает вид, что работает. Ну, с его точки зрения это так. Еще раз напомню, нам это показали в декабре 2023 года и говорят, что серийное производство нового автомобиля, сейчас представлена только платформа для ее тестирования его основных комплектующих, так вот, серийное производство намечено запустить в 2025 году. Делается это по заказу компании «Автотор». Следовательно, видимо, делается этот автомобиль, когда и если его разработают, будут на заводе «Автотора» в Калининграде, где до этого собирали BMW, Kia и Hyundai. Первые 5 предсерийных автомобилей планируют передать на сертификацию в следующем году. Серийное производство, еще раз напомню, через год. В «Автоторе» отметили, что сам автомобиль будет выглядеть не так, как на фотографии, как ныне показанный мул под электромобили, даже уже запатентовали марку «Эмбер», то есть «Янтарь». В октябре компания запатентовала и графические логотипы двух торговых марок «Эмбер Авто» и «Автотор Эмбер». Политех показал и другие разработки, но, судя по всему, на данном этапе больше шуму наделал именно этот мул. Мул, который разработали «Политех» и «Автотор». Мул, из которого должен появиться отечественный автомобиль, небольшой, довольно дешевый по доступной цене, который, как теперь обещают, будут выпускать серийно в 2025-м.